«Бриллиантов!» — передразнивает его Бура, деловито укладывая отложенные продукты в свой вещмешок. «Нынче за бриллианты тебе никто не даст ни махорки, ни пилотки». Деревянные стены амбара сотрясаются от хохота. Бура доволен. «Это получше будет, чем бриллианты. Это сладкая жизнь, понимаешь ли?» Маленькие глазки Буренина делаются совершенно масляными. Он выдерживает паузу и торжественно произносит: «Сахарочек! Понял?» Оказывается, что вечером из амбара готовится очередная ходка. Конечная цель маршрута поближе, чем для запасников, до ближайшего хутора. Он километрах в трех в степи. Вроде недалеко, но заблудиться среди оврагов ночью — плевое дело. Поскольку дело самоходное, все окружено строжайшей секретностью. Однако о походе, как замечает Андрей, все уже прекрасно знают. Буравчик рассказывает об этом Аникину.
«Я дорогу знаю, как свои четыре пальца», — сообщает он Андрею таинственным шепотом и сует под самый нос свою левую руку с растопыренными пальцами. Только теперь Андрей замечает, что у него действительно отсутствует указательный. В глаза Аникину бросается еще одно, слегка его насторожившее. Возле большого пальца на тыльной стороне ладони у Буры еле заметная наколка. Пять зеленых точек, четыре по углам квадратика и по центру одна. Аникин видал такие у бывших зэков в штрафной роте. «Один в четырех стенах» обозначало. Это значит, через карцер тюремный прошел. Неужели этот из штрафников? Тот-то такой не в меру шустрый.
«Это еще до войны, на консервном заводе я», сообщая, словно бы успокаивая Аникина Бура. «Там ишь, кроме помидорчиков с огурчиками, еще мясо закатывали. Ну, тушенку, короче. Небольшой такой мясной цех. Ну, так вот я там и оттяпал себе палец-то. На тушенку пошел».
Бура посмеивается, обнажая ряд испорченных желтых зубов. Он да нельзя доволен своей шуткой, как и жизнью вообще. На гребне волны этого довольства он тут же возвращается к животрепещущей теме.
«Два раза уже был. Вот, с Капитошиным. С ним не пропадешь. Сегодня идем. Хочешь с нами? Не пожалеешь?»
Последние слова он произносит самым многообещающим тоном. И еще бровями двигает, точь-в-точь, как при исполнении правила Буравчика.
«Хутор этот, пять домов. Немцы неделю там стояли, а теперь километров за сто мы их отодвинули. Ну, в смысле, и короче, дед там живет, а у него дочка и внучка. А внучке-то уже 18 годков, в самом соку девка».
Произнося это, Буравчик весь трясется, словно в лихорадке. Он принимается чесать поверху свою забинтованную по плечу руку. У него огнестрельное ранение предплечья с наложением шин.
«Зудит, мать ее!» — нетерпеливо цедит он.
«Оно и видно, что зудит», — усмехаясь, говорит Аникин.
«Так это зря скалишься-то».
Бура наклоняется близко-близко к уху Андрея.
«Капитоша, видишь, как место себе не находит. Ворочается и ворочается, и все, чухается. Так это его мамаша-то наградила».
Бура многозначительно двигает бровями.
«Какая мамаша?» — непонимающе переспрашивает Андрей. «Известно, какая. Та самая, которая деда, дочка»,
— произносит Бура и прыскает в свой маленький кулачок.
«Немцы, короче, когда на хуторе стояли, пользовали бедную бабу с утра до ночи, ну вот и оставили ей наследство».
«А как же она того? Как она?» — опять спросил Аникин, теперь немного растерянно. До него не сразу дошло, какое наследство через бабу перешло от немцев к Капитошину.
«Вот тебе и того!» — передразнил Бура.
Произнес он это неожиданно серьезно.
«Оно, конечно, Когда Капитоша уразумел, что у него к чему, ему особо это не понравилось. Поколотил он ее, малеха, а что толку? Он ее дубасит, она по хате летает из угла в угол и молчит. А тут же дед сидит глухой, как Тетерев. И Людка, и детвора, и все молчат, как партизаны. У Капитоши знамо дело, от такой картины весь задор на разбирательство сошел на нет. Тем более и она потом плакала и все твердила, что, мол, ничего такого у нее, ну, в том самом причинном месте не наблюдалось. Ничего она такого, в общем, не ощущает.
Как-то разом весь его напускной артистизм исчез, будто ветром сдуло.
У нее младших еще двое. Погодки. 4 и 3 года. И дед, старый пень. И все кушать просят. Куда ей деваться? И Люда еще в подполе просидела.
«Какая Люда?» — машинально спросил Андрей.
«Старшая. Ну, Люда, про которую говорил».
Бура снова подмигнул. Переход от крайней степени злобы к масляным глазкам у него прошел в один миг.
«Людка у соседей в подполе сидела. Там немчура не жила. Все 5 дней и ночей». Уж больно боялась мамаша, что девку фашисты найдут и сотворят что. Или снасильничают, или в Германию угонят. А, скорее всего, и то, и другое бы вышло. Да известное дело, баба ни жива, ни мертва была. Твори с ней, что хочешь. Вот эти гады немчуровские пользовались бездоказанно.
Последние слова он произнес с неожиданной злобой. При этом он стиснул свой белый кулачок так, что костяшки пальцев побелели. «Погоди!» Андрей отстранился от мелкого личика Буры. На щеках его заиграли желваки. «Так и вы, выходит, тоже попользовать людей решили? И после немчуры не побрезговали?» Он невольно перешел с шепота на громкий голос. Разговоры в отстойнике притихли. Все замолкли и повернулись в их с Бурой сторону. Лицо Буры вмиг покрылось красными пятнами.
«Да ты шо?» — вскричал он. «Ты думаешь, мы гады какие последние? Слышь, Капитоша, он говорит, что мы гады с тобой последние». Он злился и завертелся на месте волчком. «Да я от тебя знаю, что за это!»
Он успел замахнуться кулачишком, но тот же резкий удар опрокинул его на соседние нары. Наникин ударил, не вставая с койки, но получилось хлестко, да еще в скулу. Бура кубарем прокатился по доскам и, упав с нар, затих где-то внизу.
— Ты чего? — угрожающе окликнул его Капитошин.
— А ничего. Женщина детей своих спасает, а ты ее, гад, за это пользовал. Каждое слово Аникин старался произнести веско. Одновременно он оценивал свои шансы. Хоть и с одной здоровой рукой, но Капитошин выглядел очень уж устрашающе. Такой кувалдой попадет, сразу из выздоравливающих в тяжелые раненые переведут. Капитошин вдруг стушевался. Свирепое выражение на его крупном скуластом лице вдруг стало неожиданно виноватым, даже жалостливым.
«Братцы, да что вы!»
Он огляделся вокруг, обращаясь уже не к одному Андрею, а ко всем, кто находился в отстойнике.
«Да никто ее не насильничал. Говорю же, сама она, полюбовно. Мужика-то ее убила в 41-м еще. А что я, зверье какое, насильничать ее с 3 детьми и стариком? Полюбовно, по-людски все. Ну, а что, если потянуло меня к ней? А она еще ничего, баба, хозяйственная, и сама как-то сразу ко мне, и ухаживает, и вот вам ручничочек чистенький. Да я что, не человек? А она мне не супротив, ничего, мы ж не зверье, продуктов им оставили, а они нам самосаду».
«И трепака тебе в придачу!» — это произнес Бура.
Он уже встал на ноги и теперь, как ни в чем не бывало, отряхивал всего себя уцелевшей рукой.
«А здоров ты, драться!»
— совершенно без обиды в голосе бросил он Аникину. Возрождение Буравчика на манер Ваньки-встаньки вызвало новый прилив всеобщего веселья.
Только бы маленьких обижать, — уже смеясь произнес Буравчик, картинно проверяя целостность своей нижней челюсти, и добавил. — Ты бы вон капитошину скулу опробовал бы.